приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач в рамках гастроэнтерологической школы. И сегодняшнюю беседу я предлагаю посвятить болезням желудка. В предыдущей передаче мы говорили о болезнях пищевода, разобрали самое распространенное заболевание пищевода – эзофагит, который проявляется изжогой, разобрали основные причины, принципы лечения. И академически после болезни пищевода традиционно и так преподается в медицинских вузах, темой следующей является болезнь желудка. Желудок – это орган пищеварительный, который располагается сразу за пищеводом. Собственно, пищевод впадает в желудок, и место перехода желудка в пищевод является своего рода таким клапаном, который препятствует забросам кислого содержимого и содержимого желудка в пищевод. Это очень важно. Желудок состоит, как и все последующие органы пищеварения, тонкая кишка, в частности, толстая кишка, из стандартных слоев, это внутренний слой слизистая, так называемая, которая состоит из специализированных эпителиальных клеток, основными функциями которых является выработка слизи, выработка пепсиногена, это белок, который начинает процессы пищеварения белка, происходят процессы уже ферментной обработки. Париетальные клетки желудка, также находящиеся в слизистой оболочке, они вырабатывают желудочный сок. Собственно, вот этим желудок и уникален. Это орган, биологический орган, который способен продуцировать достаточно мощный по объему и по уровню секрет, сок, содержащий соляную кислоту. Ну, собственно, что это достаточно мощный физиологический фактор знают многие, скажем, тем, кому по тем или иным причинам или, скажем, приходилось испытывать рвоту, и когда после рвоты человек ощущал ожог практически в полости рта, чувство кислого, чувство химического такого присутствия кислоты, это есть вот такой пример, может быть, не очень как бы удачный или распространенный, но вместе с тем отражающий, насколько кислота соляная мощно присутствует в желудке. Соляная кислота, она в желудке выполняет несколько функций. Одна из функций – это своего рода такой барьер противоинфекционный. Дело в том, что любую пищу, которую употребляет человек, эта пища содержит в том числе и микроорганизмы. И они не обязательно болезнетворные, когда развивается то или иное заболевание, но они могут быть и не болезнетворными, но все равно микробами, которые, собственно, организм, если так можно сказать, в скобках, не хотел бы видеть, не хотел бы нагружать свою внутреннюю среду. И кислота – это один из таких физиологических барьеров, который разрушает микроорганизмы. Конечно же, часть микроорганизмов, к сожалению, проходит этот барьер, потому что он не универсальный, он не абсолютный, и тогда у человека может развиться, собственно, или отравление, или кишечная инфекция. Ну, отравление – это когда, собственно, человек употребил не сами болезнетворные бактерии, а их продукты жизнедеятельности, и они вызывают воспаление, в первую очередь, желудка, возможно, и нижележащих иногда органов, что сопровождается, собственно, рвотой, процессом, который направлен на освобождение кишечника и желудка от этих попавших токсинов. Если же попали в организм болезнетворные микроорганизмы и прорвали вот этот кислотный барьер, то тогда у человека может развиться уже кишечная инфекция. Здесь уже сами микробы, они их продукты жизнедеятельности, ну или и они в том числе, играет основную роль, это, как правило, сопровождается тем, что микроорганизмы повреждают нижележащие отделы кишечника, развивается, собственно, кишечная инфекция, известная многим как дизентерия, сальмонеллез, которая имеет типичную клиническую картину в виде рвоты, температуры, поноса. Есть еще ряд микроорганизмов, которые претендуют на повреждение человеческого организма, это, собственно, микроорганизмы другого, так если можно сказать, царства, это вирусы, которые имеют более специфическую мелкую структуру, в отличие от бактерий, скажем, от дизентерии и сальмонеллы. Вирусные наиболее распространенно, часто встречаемые, многим известно, это ротавирусная инфекция, которая имеет сезонные вспышки. Часто болеют дети, но нередко заболевают и взрослые. Собственно, вирус коварен тем, что, как правило, кислота против него мало действует, и это высокая контагиозность, как говорят врачи, то есть высокая контактность, когда кто-то из семьи заболел и заболели все, она характерна, собственно, вот для вирусных факторов. Так мы вкратце, но определили, зачем, скажем так, по природе сформировалась высокая кислотность и какие бывают особенности этого барьера, его функционирования и его работы как таковой. Но не только противоинфекционный барьер очень важен кислотой. Важно то, что кислота играет еще и очень мощную пищеварительную роль, то есть обработка пищи кислотой, она способствует тому, что в дальнейшем пища перерабатывается ферментными системами тонкой кишки, ферментными системами, которые находятся в соке поджелудочной железе, в желчи, которая вырабатывает печень и выделяется через желчные пузыри, желчные протоки. Все это вместе создает такую вот гармоническую фабрику пищеварения. Причем эти все соки достаточно мощно взаимосвязаны друг с другом. Скажем, желудочный сок, поступая в нижележащие отделы кишечника, в 12-перстную кишку, он обладает мощным эффектом стимуляции работы ряда ферментов 12-перстной кишки и способствует выделению сока поджелудочной железы. Поэтому у человека, имеющего низкую кислотность, процессы пищеварения нарушаются, в том числе и из-за нарушения координационной роли. Но в ряде случаев врачи специально идут на подавление выработки соляной кислоты желудочным соком. Это происходит в ситуации, когда перед врачом пациент, имеющий так называемое кислотозависимое заболевание. Одно из этих заболеваний мы разобрали, когда говорили с вами о пищеводе, о гастроэзофагальной рефлюксной болезни, сопровождающейся изжогой. В этой ситуации кислота, поступая из желудка в пищевод, несет вред, обжигая пищевод, и нужно эту кислоту убирать. Также кислотозависимым заболеваниям, когда врачи назначают препараты, снижающие кислотность, относятся хронический гастрит, язвенная болезнь, хронический панкреатит, при которых, собственно, кислота, являясь ненужным, избыточным стимулятором, повреждающим уже, собственно, ткани организма, несет не столько защитную роль, не столько роль, направленную на пищеварение, сколько патологическую, повреждающую роль. И это уже является компонентом болезни и требует, собственно, лечения. Немаловажным фактором работы внутренней слизистой оболочки желудка является и работа клеток по выработке так называемого внутреннего фактора Касла. Это белка, который отвечает за транспортировку витамина В12. Это особенно важно и нужно помнить людям, у которых были операции на желудке или вообще желудок полностью удален по поводу того или другого заболевания. У таких людей практически всегда с течением времени, не обязательно сразу, но формируется в лучшем случае скрытый дефицит витамина В12 из-за того, что он недостаточно всасывается, а в таких продвинутых клинических ситуациях, когда этот дефицит очень выражен, может развиться и так называемая В12 дефицитная анемия. И поэтому у людей, имеющих операции на желудке, в случае, когда врач обнаруживает низкий гемоглобин, то есть анемию, необходимо обязательно исследовать концентрацию витамина В12. Если она снижена, то проводить лечение. Дело в том, что витамин В12 в таблетках не назначается, он все равно не всасывается, назначается только в уколах. И это, в общем-то, сильно помогает исправить анемию и практически предотвратить или вылечить эту анемию, если она как таковая разбивается. Следующий слой оболочки желудка, помимо слизистой, это мышечный слой. Это слой, который отвечает за моторную роль желудка. Желудок, являясь одной из частей пищеварительного конвейера, естественно, должен передать пищу в нижележащее отдело кишечника, где процесс пищеварения продолжается. И это обеспечивается за счет координационной работы мышц желудка. Причем мышцы желудка, они имеют несколько слоев, и координационная работа там достаточно сложная. И когда она нарушается, эта координационная работа мышц желудка, то, как правило, двигательные нарушения желудка составляют, в общем-то, определенную, иногда значимую клиническую проблему. Причем так уж получилось, что наиболее часто к нарушению работы мышц желудка приводят не столько какие-то, скажем, воспалительные или инфекционные факторы, сколько стресс. Оказалось, что мышцы желудка, находящиеся под достаточно мощной иннервацией, то есть обеспечивающиеся нервными окончаниями и нервными проводниковыми путями, которые получают сигналы из центральной нервной системы, они очень сильно подвержены влиянию стресса. Так уж получается, что организм человека, он, собственно, и сознание человека, и знание человека, оно не может координировать работу желудка. Человек не может запрограммировать свой желудок так, чтобы он, скажем, сокращался вот в нужное время или расслаблялся вот в то или иное время. Но когда у человека развивается хроническая стрессовая ситуация, постоянные переживания, невротические реакции, страхи, депрессии и другие нарушения – в эмоциональной сфере, это, к сожалению, нередко приводит к нарушению регуляции между корой головного мозга и нервными сплетениями желудка, и желудок прекращает или, скажем, кстати, нарушает свою работу, и нередко развивается так называемый стаз желудка, застой, когда мышцы серьезным образом, значит, не выполняют свою работу и не эвакуируют пищу дальше в нижележащие отделы. Или может развиться другие нарушения желудка по типу нарушения регуляции, когда один отдел должен сократиться, другой расслабиться, и это все приводит к так называемым функциональным моторным нарушениям желудка. Кстати, эта болезнь, к сожалению, в последнее время колоссальным образом распространяется. Это функциональное стрессовое расстройство желудка, которое по-медицински называется функциональная диспепсия, растет просто колоссально в последнее время, и, к сожалению, видимо, из-за в том числе тяжелого психологического, скажем, состояния людей, стрессы, проблемы, кризис и финансовый, и психологический. И это неблагоприятным образом сказывается в том числе и на функциональной ритмике работы желудка с развитием вот такого развития функционального заболевания. Основным же заболеванием, который чаще всего развивается у человека именно на уровне желудка, является, безусловно, хронический гастрит и язвенная болезнь. Ну, о язвенной болезни я предлагаю поговорить в следующей передаче, а вот о хроническом гастрите немножко поподробнее поговорить в сегодняшней беседе. Хронический гастрит – это воспаление внутренней слизистой оболочки желудка. Дело в том, что воспаление, мы неоднократно с вами разбирали, его достаточно просто понять образно. Это процесс, который развивается в ответ на какое-либо повреждение в организме. Причем повреждение может быть разного характера, скажем, травма, да, допустим, порез на коже, да, или проникновение инфекции в организм, или другие какие-то ситуации, химическое, физическое раздражение, термический ожог. И воспаление всегда сопровождается тем, что в орган, в место, где развивается эта травма, устраняются так называемые воспалительные клетки, нейтрофилы. Вообще у них функция благородная, они несут защитную роль, они стремятся убрать из очага, скажем, разрушенные ткани, убрать инфекцию. Но, к сожалению, у них не всегда это получается, потому что стимулов очень много, а они с точки зрения природы не на все стимулы могут реагировать адекватно. И вот когда в организме, в желудке происходит повреждение то или иное, развивается воспаление за счет того, что воспалительные клетки устремляются в эту слизистую. Сам процесс воспаления практически всегда сопровождается покраснением. Но это многие могут наблюдать на своей памяти, когда, допустим, случился порез кожи или какая-то другая травма на коже, когда возникает покраснение, отек, боль. И еще одной важной составной частью воспаления является нарушение функции. Вот эти все четыре основные компонента, они являются отражением того, что в желудке в ответ на то или иное повреждение развивается воспалительная реакция. Основными же пусковыми звеньями воспалительной реакции в желудке являются, к сожалению, инфекция. Многие уже слышали, это уже не новость. В 2005 году была присуждена Нобелевская премия австралийским ученым, которые открыли этот фактор. Речь идет об инфекции, которая называется Helicobacter pylori. Этот инфекционный агент, который попал к человеку, ну, не так давно, если считать вот с точки зрения биологии, длительность развития человека считается, что несколько десятков тысяч лет назад этот микроб смог, если так можно сказать, в кавычках, потому что все, что к микробу относится, трудно говорить какими-то логическими словами, смог отвоевать себе нишу. Он из-за уникальных своих свойств смог ужиться в желудке, где, собственно, как мы уже говорили, кислота мощная, и никакой микроб там ужиться не может. Но этот микроб оказался хитрым тем, что продуктами жизнедеятельности его являются биологические вещества, которые эту кислоту нейтрализуют. И вокруг него всегда создается такой вот защитная оболочка. Это и обеспечивает ему возможность жизни вот в слизистой желудка. Причем у этого микроба есть огромное количество близких микроорганизмов, которые живут у разных животных, и поэтому биологи считают, что, возможно, это микроб, который вот приобрел такие вот уникальные свойства, смог жить в желудке. Но организм человека не сильно этому на самом деле рад, если сказать так в кавычках, потому что присутствие этого микроба является травмирующим фактором для желудка, и этот травмирующий фактор приводит, собственно, к хроническому воспалению, хроническому гастриту. Помимо инфекции, причинами хронического гастрита на втором месте считаются лекарственные препараты, причем нередко это препараты лекарственные, так называемые безрецептурные, те, которые без рецепта врача продаются в аптеке. В первую очередь речь идет о так называемой группе препаратов, нестероидные противовоспалительные препараты, которые принимаются для снятия боли, для снятия температуры, для снятия тех или иных процессов, скажем, воспаления в суставах или для снятия воспаления при каких-то воспалительных заболеваниях. Сами по себе эти препараты оказались коварными тем, что они действительно снимают жар, они оказывают противовоспалительный компонент, но побочным эффектом их является то, что они забирают защитные силы у желудка. Есть такие биологически активные вещества, которые являются важным составным компонентом защиты желудка в плане выработки слизи в желудке, в плане регуляции кровотока в желудке. Эти препараты, они применяемые, скажем, для от лечения от боли суставов, там, от слипания тромбоцитов, от температуры, они, выполняя свою роль, к сожалению, могут еще влиять и на неблагоприятно на развитие эрозии, то есть это поверхностные повреждения, так называемые, ну, если так по-народному говорить, царапины в слизистой желудка, которые образуются в процессе того, что препараты убирают ряд защитных сил из слизистой желудка. Но вместе с тем лекарственный гастрит, хоть он и распространяется, все-таки встречается, скажем так, в десятки раз реже, чем хронический гастрит, связанный с инфекцией. Поэтому, конечно же, наиболее интересно поговорить более подробно вот о геликобактерной инфекции. Сам по себе этот микроб геликобактерный, он живет у человека и передается исключительно от человека к человеку. Механизм передачи его, ну, если говорить о биологических особенностях этого микроорганизма, геликобактер так называемый, это так называемый микроб, который очень легко погибает в окружающей среде. Поэтому каких-то патологических настроений или паники по поводу страхов заразиться им не стоит. Но вместе с тем, при всем при том, что он не жизнестоек во внешней среде, при плотном контакте этот микроб может передаваться. Чаще всего он передается через общие предметы обихода, гигиены, зубные щетки, кружки, ложки. Основной период, когда происходит заражение этим микробом, современные ученые считают детский возраст, в среднем где-то от 4 до 8 лет. Причем, чем старше, скажем, ребенок, к 12 годам риск инфицирования уже сильно падает. После 12 лет он составляет какие-то единичные проценты. И у взрослого человека риск инфицирования считается не больше 1% в год, если он живет с человеком, зараженным этим микробом. Сразу из этого напрашивается вывод. Сейчас многие знают о нем, многие, скажем, слышали. Если в семье кто-то болеет этой инфекцией, то, безусловно, нужно все-таки внутрисемейно обследоваться по поводу геликобактера. А если болеет ребенок, то родители обязательно должны и с моральной, и с медицинской точки зрения пройти обследование и проходить лечение все-таки желательно семейно, для того, чтобы не было рециркуляции этой инфекции. Почему дети чаще всего заражаются этим микробом? Есть несколько объяснений. Насколько это полно, трудно судить. Медицина постоянно развивается, но чаще всего считается, что из-за того, что у детей пока еще нет гигиенических навыков, как им не говори, что нельзя пить из общей бутылки, что нельзя пить из одного стакана, что нельзя жевать или там обсасывать один чупа-чупс, к сожалению, это бывает не всегда или чаще всего не выполняется на самом деле. А еще хуже того, что, к сожалению, у нас нет традиции, серьезной традиции по поводу того, чтобы эта инфекция внутри семьи не передавалась. Согласитесь, это не редкость, когда доедают из общей тарелки. Причем самое драматичное, что иногда это считается, когда человек не ест из чужой тарелки, что это какое-то чувство брезгливости, какая-то бравада тем, что я вот не брезгую, я доем из чужой тарелки. Что, к сожалению, приводит к тому, что в результате в России распространенность этой геликобактерной инфекции, она вообще зашкаливает все разумные пределы. Если, скажем, в Австралии распространенность где-то порядка 15%, скажем, в Северной Америке порядка 20%, в странах Европы в среднем в 30-40%, то в России распространенность этой инфекции, она больше 60%. То есть насколько эта инфекция распространяется, и в том числе, в первую очередь, благодаря отсутствию банальных гигиенических навыков как таковых, которые очень жестко и правильно нужно соблюдать на самом деле. Облизывать одну ложку нельзя, есть из общей кастрюли нельзя. А самое главное, ну, взрослые-то несут сами за себя ответственность. Подумайте о своих детях. Драматично видеть, когда самым традиционным примером бывает среди семей соска, упавшая на пол, потом облизанная мамой и сунутая ребенку в рот. Если у мамы есть этот геликобактер, то она его, безусловно, ребенку подарила. И потом эти семейные гастриты и язвы, к сожалению, составляют уже проблему по сути своей. Если у человека свои гигиенические, достаточно простые навыки выработаны, то есть, ну, кружка, допустим, даже если она общего пользования, но она вымыта и находится там в течение какого-то времени, значит, в помещении сушится, практически геликобактера там не бывает, потому что, я уже сказал, геликобактер, он быстро на воздухе разрушается, но вот такие плотные контакты через общие обиходы, средства обиходов, они, к сожалению, наиболее часто является фактором передачи этого геликобактера, опять же, повторюсь, в основном детям. Поэтому гигиенические навыки для профилактики передачи этой инфекции являются суперважными, супернужными и средством, которое самым простым средством является предотвращающим передачу этой геликобактерной инфекции. Но если же геликобактерная инфекция, этот инфект, микроб попал в организм, попадая в желудок организма в детстве, он не всегда дает о себе знать. Это так называемая медленная инфекция, это коварная инфекция, которая не дает ни температуры, ни расстройства желудка, ни боли в желудке, практически крайне редко у детей можно выявить активно этот хронический гастрит, хотя, к сожалению, из-за колоссальной распространенности этой инфекции гастриты начинают развиваться все раньше и раньше у детишек. И если этот инфект попал, то он развивает клинические проявления гастрита где-то лет так через 15-18, как раз когда ребенок заканчивает школу и идет в институт, и тут начинается вот чаще всего по истории жизни рассказы и воспоминания о том, что вот гастрит человек заработал в детстве благодаря тому, что стал неправильно питаться, благодаря тому, что там и другие какие-то факторы. Здесь есть своего рода коварство. Гастрит развивается в возрасте как раз вот от 15 до 25 лет не столько из-за нарушения питания, не столько из-за нарушения стресса, хотя в том числе из этого, а из-за того, что подошло время и накопилась критическая масса вот воспаления в желудке как такового. Когда воспаление это продолжается, то годам к 35-45, как правило, формируется язва, а годам к 55-60 могут даже развиться и предонкологические состояния, такие как полипы, а в некоторых ситуациях и онкологические состояния, такие как рак желудка. И во многом, не всегда, в медицине нет ничего абсолютного и такого, знаете, единообразного, но по современным данным на 70% рак желудка, который, к сожалению, составляет огромную проблему для нашей страны, это онкология, которая связана именно с этим агентом, который долгие годы существует, мало себя проявляет, а может быть и проявляет какими-то скрытыми симптомами, но серьезно не дает, собственно, о себе знать. Стрессы и питание. То, что раньше считалось как причина хронического гастрита или причина язвы, или иногда даже причина онкологического состояния, это, собственно, факторы, которые не являются первопричинными для самого гастрита. Это факторы, которые раскачивают, если так можно сказать, гастрит. Они провоцируют его только обострение. То есть речь идет о том, что, убрав стресс и нормализовав питание, гастрит вылечить невозможно. Инфекция там просто продолжается. Стресс и нарушение питания являются факторами, которые раздражают больной орган. Как я всегда привожу пример, скажем, если у человека больное колено, и он попрыгает на нем, то колено разболится, естественно. Но если он не будет прыгать, то колено будет себя вести, конечно, не так, скажем, активно, больно, но вместе с тем нарушенные там хрящи, они все равно дают определенное беспокойство, и они все равно, в общем-то, продолжают там составлять основу заболевания. И поэтому, когда человек говорит, что вот у тебя гастрит от стресса и от нарушенного питания, он неправильно говорит, он заблуждается. Это всего лишь факторы, создающие общий покой для желудка. Это важно, когда у человека развивается заболевание в состоянии обострения. Убрав стресс, нормализовав питание, человеку становится легче, но не устраняя основную причину, невозможно добиться полного выздоровления. Выздоровление возможно. Возможно благодаря тому, что есть современные лекарственные препараты, которые геликобактерную инфекцию убивают и в раз навсегда останавливают дальнейшую цепочку развития как, собственно, гастрита, язвенной болезни, а в ситуации даже предраковой, возможно, активная профилактика. Хотя в любой медицинской специальности известно, что бывают и точки невозврата с болезни, когда уже трудно отмотать изменения назад, но в связи с этим, чем раньше человек обследуется, чем раньше он поставит диагноз, тем более эффективным будет лечение. Проявление гастрита. Дело в том, что практически 60% гастритов не имеют никакого проявления с точки зрения ощущений человека. Это специфическая такая особенность воспаления желудка. Он может провоцироваться на нарушение питания, на стрессы, но как только человек сядет на диету, скажем, перестанет нервничать, у него болеть прекращается, болезнь, симптомы боли прекращаются, и он думает, что, собственно, он болезнь свою вылечил, а гастрит остается там, переходя в вялотекущую форму. Основным симптомом гастрита является боль в эпигастральной области или дискомфорт в эпигастральной области, под мочевидным отростком грудины, между ребрами, как говорят пациенты. Причем эта боль может быть разнообразная. Нередко голодная, когда человека сосет на голод, он покушает, у него становится легче. Нередко после еды, когда у него возникают распирающие боли в желудке после еды. Вот, собственно, а другие симптомы, они, как правило, не специфичны, такие как отрыжка, дискомфортные явления в виде отрыжки воздухом, пищей. Собственно, вот боль – это основной симптом. 40% действительно людей имеют проявления в виде этой боли, такие периодические, сезонные или возникающие периодически то обострение, то ремиссии. Ну, почему у кого-то есть боль, у кого-то нет, до конца врачам неизвестно. Возможно, это связано с определенной чувствительностью боли, возможно, это связано с особенностями самого гастрита. Но так или иначе, надо понять, что он может и никак не проявляться. И нередко, когда человеку в плановом порядке делают фиброгастроскопию, то есть делают осмотр желудка с помощью в виде эндоскопической оптики, как говорят ряд пациентов, лампочку они проглотили, у них выявляют признаки гастрита, если человек с недоумением говорит, да вроде ничего не беспокоит. Это не противоречит, собственно, как таковому заболеванию. Особенно активно сейчас ФГС делают перед всеми операциями, особенно перед кардиологическими операциями. И нередко этот гастрит находят, и тогда требуется быстрое, эффективное лечение этого гастрита для того, чтобы, собственно, не допустить осложнений его в послеоперационном периоде, создать все необходимые условия для его лечения, для его восстановления. Основным инструментальным методом диагностики гастрита является, как мы уже с вами поняли, фиброгастродуоденоскопия или эндоскопия, процедура, с помощью которой врач глазом с помощью волоконной оптики осматривает слизистую желудка. Ну, до этого он еще осматривает слизистую пищевода, и можно выявить еще и воспаление пищевода. А за желудком происходит осмотр 12-перстной кишки, и в комплексе, собственно, вот эта эндоскопия помогает. Ни рентгенография, ни другие процедуры, ни УЗИ, как в некоторых модных клиниках, в кавычках модных, сейчас предлагают сделать исследование желудка с помощью УЗИ, никакие процедуры не заменяют ФГС. Во всем мире золотым стандартом для диагностики остается фиброгастродуоденоскопия. Не всегда эта процедура приятная, но она, в общем-то, переносимая, аппараты с каждым годом совершенствуются, поэтому, если есть показания, не стоит искать какие-то, знаете, мифические причины отказа от этих процедур. Эти процедуры, собственно, фиброгастроскопию нужно делать. Рентген желудка раньше делали до эпохи эндоскопии, но он для гастрита никакого значения как диагностическая процедура не имеет, как уже повторюсь, и другие процедуры новомодные. В виде эндоскопической капсулы тоже одна из новомодных процедур, которая сегодня существует и предлагается в нескольких клиниках, в основном коммерческих, применяется для исследования только тонкой кишки. Когда делают тонкую кишку, тоже действительно желудок могут осмотреть, но эту капсулу не применяют только лишь для диагностики желудка, она не имеет тех параметров чувствительности, специфичности и технических важных особенностей для вот этой диагностики. Обязательным составным компонентом эндоскопической диагностики является взятие биопсийного материала. Биопсия – это процедура медицинская, связанная с тем, что берут щипок слизистой на исследование под микроскопом. Под микроскопом глазом специальный врач-морфолог может посмотреть воспаление, предонкологические изменения и наличие инфекции. То есть бояться взять биопсию не нужно, потому что эта процедура стандартная, она не дает никаких осложнений. Вот, и не бояться стоит и с точки зрения того, что когда берут биопсию, человек пугается, вдруг у него там какие-то признаки рака нашли. Нет, это сейчас обязательно делается всем людям для диагностики гастрита. Сам по себе гастрит, для того, чтобы понять, несет он в себе вот этот риск онкологии или нет, можно только после исследования тканей под микроскопом, после биопсии как таковой. Дело в том, что геликобактерную инфекцию иногда можно диагностировать не только с помощью фиброгастродуоденоскопии, можно другими методами. За рубежом активно используется метод так называемый дыхательный, когда человек после специального пробного завтрака выдыхаем в воздухе продукты жизнедеятельности микроба, специальный анализ, спектрометр определяет. У нас в России распространены анализы крови на антитела к этой инфекции. Но в каждом конкретном случае врач определяет, когда нужно это делать, и когда, собственно, эти процедуры малоэффективны и мало помогают как таковые. После установления диагноза хронического гастрита, после выявления, скажем, причины, чаще всего это инфекция, иногда, как мы уже говорили, с лекарства, когда врач должен очень подробно спросить пациента о том, какие лекарства он принимал, когда принимал, как часто он их принимает и в какой дозировке. В этой ситуации, конечно же, вот выбор оптимального режима, поиск оптимальной причины хронического гастрита помогает действительно план лечения составить и идеально обеспечить человеку необходимые лекарственные препараты для того, чтобы или предотвратить гастрит, связанный с лекарствами, или предотвратить гастрит, связанный с инфекцией. Ну, где-то в 1% случаев бывают и другие причины хронического гастрита, не лекарственные, не инфекционные, но это редкое состояние, оно уже разбирается индивидуально врачом и пациентом непосредственно на приеме. Но из наиболее частых все-таки, опять же, инфекционных причин хронического гастрита лечение доктор составляет стандартно из первой – диеты. Дело в том, что про диету мы уже проговорили, как важный фактор, скажем, создания функционального покоя желудка, но его нельзя перебарщивать, если так можно сказать, по одной простой причине, что диету, к сожалению, очень часто сильно утяжеляют, сильно, скажем так, прописывают «это можно, это нельзя». Принципы очень простые диеты, кушать нужно часто, маленькими порциями, желательно все в отварном виде на пару, исключаются продукты, которые провоцируют боль, и нежелательно употреблять продукты, которые заведомо реально провоцируют желудочную боль. Это минеральная вода, это лук, чеснок и раздражающие другие какие-то острые специи и вещества. По поводу минеральной воды, может быть, мы отдельно в одной из передач поговорим, но я неоднократно повторяю, что, к сожалению, та реклама, которая располагается на бутылках с минеральной водой, ничего общего к медицинским рекомендациям врачебным не имеет. Минеральную воду можно употреблять только в состоянии ремиссии, когда у человека нет заболевания, он прошел лекарственную терапию, а не в период обострения. Основными же лекарственными препаратами, которые применяются для лечения гастрита, являются препараты, подавляющие продукцию соляной кислотой, потому что кислота на воспаленной слизистой желудка является основным фактором, приводящим к развитию эрозии, повреждению слизистой, и антибактериальные средства, так называемые антибиотики. Без антибиотиков, к сожалению, обойтись невозможно. К сожалению, потому что они не всегда, скажем, нравятся людям, иногда у них есть побочные эффекты, но вместе с тем это, ну, достаточно безопасные средства, бывают у них побочные эффекты, но бояться их не стоит, потому что без антибиотиков геликобактер, ну, практически никому не удавалось вылечить никогда. А раз геликобактер остается, то, как правило, хронический гастрит, собственно, и продолжается. На этом наша передача подошла к концу. Мы в следующих передачах продолжим разговоры о здоровье желудочно-кишечного тракта. И в следующей передаче мы продолжим разговор о...